Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Турт.
Есть такое чудо, о нем твердят повсюду. Придумано не худо, устроено хитро. Взлеты не кончаются, течет и не кончается. Где такое чудо?
На метро!
В последнее время неожиданную остроту приобрела тема «Сталин и метро». А мы, как у нас заведено, черпая материалы из архивов, попытаемся и в эту столь обсуждаемую теперь тему привнести нечто новое.
В одной из передач мы уже упоминали мемуары о Сталине, которые писали люди, повидавшие вождя хотя бы однажды издали. Так вот, среди коллекции таких воспоминаний в бывшем Центральном партийном архиве при Институте Маркса Энгельса Ленина, теперь это Российский государственный архив социально-политической истории, среди собранных там рассказов о великом Сталине, мне попались и два текста, связанные с метро.
И ладно бы это были мемуары больших начальников метростроя, как они проектировали станции, как Сталин давал указания. Нет, допущенные государственным делам высокого уровня советские начальники отлично знали заповедь «не болтай». А вот простые советские люди в простоте своей и от искренней любви к вождю создавали очень занятные произведения. Это, конечно же, даже и не о Сталине. Это, так сказать, рассказы о культе Сталина, созданные наивными иной раз обожателями вождя.
К сожалению, мы даже толком не знаем ничего про рассказчиков. Только то, что ясно из самого текста. Первый из рассказов принадлежит кассиру станции метро «Дзержинская».
Для тех, кто успел подзабыть, давайте напомним. Сейчас эта станция называется Лубянка, хотя изредка и раздаются голоса родителей славного прошлого, требующие вернуть станции историческое название.
Фамилия кассира-рассказчицы была Захарова. Имя не указано, только инициал А. Тут еще важно отметить, что оба рассказа были, по-видимому, обработаны тогда же профессиональными журналистами. На это указывает скромная помета, что рассказ Захаровой записал некто М. Фельдман. Ну и стиль, очень характерный для тогдашней журналистики или средней руки литературных подделок.
В вагоне метро. Как всегда, в половине первого ночи я возвращалась после работы домой. Поезд метрополитена остановился на станции Комсомольска. Было это 27 апреля 1938 года. Только вышла из вагона, смотрю, впереди меня на платформе стоят товарищи Ворошилов и Каганович. И тут же слышу вокруг меня голоса пассажиров «Сталин!», а затем крики «Ура!» и аплодисменты. Мы увидели Сталина, он шел вместе с Молотовым. Вот открылись двери поезда, стоявшего на противоположной стороне платформы, и близко около меня прошли в вагон товарищи Сталин, Молотов и Ворошилов. Они сели на скамейку против входа. Войти в вагон я не решилась. От сильного волнения у меня навернулись слезы. Я подняла руки, приветствуя великого вождя. И вдруг товарищ Сталин приглашает меня войти в вагон. Он зовет меня. Вошла. Остановилась у входа, товарищ Сталин ласково посмотрел на меня, подал руку. Товарищ Ворошилов уступил мне место, и я села рядом с Иосифом Виссарионовичем. Иосиф Виссарионович спросил, как меня зовут, где работаю. Я рассказала, что работаю на метрополитене кассиром станции «Дзержинская». «А почему же вы сразу не вошли в вагон?» – спросил товарищ Сталин. «Не решилась», – призналась я. Услышав, что я работаю на Дзержинской, товарищ Сталин стал меня расспрашивать о работе станции. Уменьшился ли поток пассажиров после пуска второй очереди метро? Мы ехали к Сокольникам. Иосиф Виссарионович попросил, чтобы я называла ему все станции и улицы, прилегающие к ним.
Знаете, я вот задумалась над последней фразой. Просил называть улицы, прилегающие к станциям.
Но не только в том дело, что метро... Новое. Глава государства, понятное дело, не пользуется в повседневности метрополитеном. Ни новым, ни хотя бы и старым. И привычки ориентироваться, как у обычного горожанина, у него нет.
А я задумалась о том, что сейчас у меня, например, в голове план Москвы определяется схемой метро. Главные ориентиры – это станции. И уже сложно себе представить, как не только жилось в Москве без метро, но и как она без метро мыслилась.
Вот и станция «Сокольники». Все вышли на платформу, чтобы подождать, пока поезд сделает оборот через тупик. Товарищ Сталин достал папиросу, смял пустую коробку и стал искать глазами урну. Поблизости ее не оказалось. Кто-то сказал, что можно бросить на пол, так как все равно скоро будет уборка. Товарищ Сталин недовольно поморщился, положил смятую коробку в карман. Когда Иосиф Виссарионович чиркнул спичкой, я спохватилась. «Иосиф Виссарионович!» Товарищ Сталин отозвался. «Я?» «Иосиф Виссарионович, у нас в метро курить не разрешается». «Разве?» – спросил Сталин. Я ответила, об этом есть постановление Моссовета. Товарищ Сталин спрятал папиросу и спички в карман и стал расспрашивать, не нарушается ли это постановление пассажирами, где курят работники станции, отведено ли для этого специальное помещение.
Ну, не умилительно ли? Сталин отказывается бросить мусор мимо урны, а принципиальная кассирша метро запрещает ему курить, и он не курит. Сценка, достойная стать отдельным рекламным роликом в кампании против курения в общественных местах.
Подошел поезд, и мы поехали к центру. По дороге товарищ Сталин расспрашивал, как живется мне, как работается, учусь ли. Я рассказала, что мой отец колхозник, была я раньше домашней работницей, а в 1936 году поступила на метро уборщицей. Здесь меня выдвинули сначала контролером, затем кассиром, а потом училась на курсах дежурных по станции. «Вот молодец!» – воскликнул товарищ Сталин. «Смотрите, как наши девушки растут. За 2 года уборщица стала кассиром и даже курсы дежурных по станции закончила». Когда Иосиф Виссарионович осматривал площадь Революции, он спросил, нравится ли мне эта станция и что говорят о ней пассажиры. Эту станцию товарищ Сталин осматривал дольше других. Отсюда все поехали на Курскую.
О станции площадь Революции у нас еще будет разговор попозже.
А смотрите, как они едут. От Комсомольской до Сокольников. Там поворотный круг, и оттуда попадают и на площадь Революции, и на Курскую.
Сейчас это разные линии. А тогда? Напомните, Оля, вы же наверняка посмотрели на старые схемы метро.
Тогда тоже были разные. Первая очередь метро шла от Сокольников до Парка культуры с ответвлением от Охотного ряда, тогда именно Охотный ряд. Проспектом Маркса эта станция стала позже, в 1962 году, до Смоленской. В марте 1937 года был введен в действие участок второй очереди от Смоленской до Киевской, а в марте 1938, то есть совсем незадолго до описываемых событий, участок от станции улица Коминтерна, сейчас это Александровский сад, до Курской, и, соответственно, было организовано движение поездов по 2 линиям – Сокольнической и Арбатско-Покровской.
То есть неудивительно, что Сталин пошел кататься в метро. Он смотрел новые станции, пущенные за месяц до того. Интересно, конечно, но по рассказу кассирши Захаровой не ясно, ехали ли Сталин, Ворошилов и Молотов на специальном поезде, который провез их по обеим линиям, или они, осматривая станции, прошли, как обычные пассажиры, по переходу.
Когда нас подняли эскалаторы наверх, товарищ Сталин спросил меня, «Как же вы домой пойдете, ведь уже так поздно?» «Иосиф Виссарионович, я теперь под собой ног не буду чувствовать», — воскликнула я. «Счастливее меня, никого нет на метро. Видеть вас так близко, мне даже не верится». «Ну что вы», — сказал товарищ Сталин, — «я ведь такой же человек, как и все». Иосиф Виссарионович предложил, чтобы меня отвезли домой на машине. Он пожал мне руку и сказал, «Ну, поезжайте, счастливо». В эту ночь я не спала. До утра рассказывала дома об этой замечательной встрече.
Наш собеседник сегодня – сотрудник Берлинского института Макса Планка Ян Плампер, с которым мы говорим по телефону. Ян, вот вы автор книги про феномен культа Сталина, которая, кстати, скоро выйдет на русском языке. Вот давайте сейчас ненадолго отвлечемся от метро и поговорим вот о чем. Кассир Захарова, тогда молодая девушка, судя по тексту, переживала встречу со Сталином интимно и вместе с тем приподнята до высшего регистра, как приобщение к великому человеку. Одновременно в рассказе подчеркнута простота Сталина. Девушка говорит с ним как бы на равных, села с ним рядом в вагоне. Сам Сталин заявляет: «Я такой же человек, как и все». Получается, он описан как бога-человек, необыкновенный и простой разум. Такое отношение к вождю ведь не было свойственно одному только культу Сталина. То же самое, я думаю, можно сказать и о любом другом, окруженном культом диктатора, не так ли? И вот еще, в восторженном отношении девушки к Сталину просматривается элемент влюбленности. А это уже из сферы, граничащей, ну, с недозволенным, с недекларируемым прямо, если угодно. Ведь официальный советский дискурс, извините за этот ученый жаргон, эротику не приветствовал. Вопрос. Сколь заметную роль, на ваш взгляд, в существовании культа Сталина играла невысказанная влюбленность в него идейных советских женщин? Вообще, исследована ли эротическая компонента в сталинском культе?
Они исследованы, но они играли намного меньшую роль, чем, скажем, в культе Гитлера. Там эта эротика была намного более заметная, а в культе Сталина ее меньше. Более того, здесь мы имеем дело с... именно с женщиной, это важно, потому что расстояние между вождем, как бы объектом и человеком, который его любит, должно быть как можно длиннее. То есть лучше всего, чтобы это была бы кассирша еще из какой-нибудь Среднеазиатской республики, тогда это было бы еще более типично для того времени. Это расстояние должно быть длинным для того, чтобы его преодолеть, чтобы скромность вождя стала еще более заметной. Истоки этой скромности несколько иные, я бы сказал, чем они не присущи любому культу, они типичны для эры массовой политики. И главный толчок для этой эры была, конечно, Первая мировая война. И после нее, в принципе, все культы, и Бенито Муссолини, и Адольфа Гитлера, и Франко, и других, они представляли вождя в виде человека из масс, но выше масс. То есть человек как мы, но не как мы. Это типично для этого времени.
Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и тепло. Летом нам прохладно, а зимой тепло. Хоть ты мир от черно-красный не найдешь нигде, чем наше сердце.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. В конце апреля 1938 года Сталин осматривал новые станции московского метро.
В Москве за долгие века чудес копшилось немало, но под землей наверняка чудес подобных не бывало. Вагоны вихрем мчатся там, не зная гор, что встретит прямо. Без них не свали москвичам, пусть все сосудьбы на динамо.
Второй наш рассказчик – инженер метростроя Жуков. Его имени в архивном деле также не сохранилось, только инициал В. И помета, что рассказ его записал в 40-м году некто С. Зархий.
Это другой журналист или литературный обработчик рассказа инженера, не тот, что записывал рассказ Захаровой. Мы обещали вернуться к станции Площадь Революции. Ну вот, слушайте.
Конец апреля 1938 года. Станция метро «Площадь Революции» уже сдана в эксплуатацию, но отделочные работы еще не закончены. Само историческое название площади, на которой выходит станция, вдохновило архитектора Душкина создать такое оформление центрального зала, которое в художественных образах раскрывало бы героику революционной борьбы. 80 фигур, исполненных скульптором Манизером, украсили арки центрального зала. Нам, строителям, очень нравилась особенность внутренней архитектуры станции, ее тематическая направленность. Но нашу радость омрачали рассуждения некоторых архитекторов, которые скептически утверждали, будто задача оформления станции разрешена неправильно. Общеизвестно говорили они, что скульптура должна дополнять архитектуру, а у нас, мол, наоборот, статуи загромождают станцию.
Вот сложно судить, действительно ли инженера Жукова так волновали споры архитекторов. Или этот мотив привнесен журналистам, причем в характерном для тех лет ключе. От язвительной критики некоторых архитекторов с их скептическими утверждениями до гибельных для этих скептиков оргвыводов было ведь рукой подать.
Временно на станции были установлены гипсовые фигуры, и по ночам, когда прекращалось движение поездов, я со своей сменой рабочих производил замену этих фигур постоянными бронзовыми скульптурами. Зал станции был затемнен, и лишь в том углу, где мы работали, было светло. Однажды, часа в два ночи, когда мы заканчивали установку фигуры матери с ребенком, неожиданно прибыл поезд. Поворачиваюсь и глазам своим не верю. Из вагона выходит товарищ Сталин в фуражке, шинели, в сапогах. За ним товарищи Молотов, Ворошилов, Каганович, Андреев, Микоян, Буденный. Я растерялся от неожиданности и не знаю, что делать. А товарищ Сталин спокойной, уверенной походкой проходит в зал. Придя в себя, я приказываю монтеру: «Дайте полный свет». И вот полумрак сменился ярким электрическим сиянием. Блики света заиграли на полированном желтом и сером мраморе стен. Засверкало, переливаясь золотом, латунная оправа люстр, и их блеск смешался со множеством лучей, преломлявшихся в хрустальном стекле. Из-под картуша с металлическим изображением пышных колосьев забили яркие снопы света. В центре колосьев зажглись огнями золотые серп и молот на розовом камне Орлица. А фонтаны лучей из незримого источника восходят вверх по своду все выше и дальше, восходят и рассеиваются в бесконечной дали. Вот заискрились арки из красного мрамора Шроша и ожили бронзовые фигуры на черных монументальных пьедесталах. И лишь тогда я как будто впервые увидел все великолепие центрального зала. Смотрю на товарища Сталина, и кажется мне, что наша станция ему понравилась. Иосиф Виссарионович направляется к эскалатору и оттуда начинает осмотр скульптур. Иосиф Виссарионович отходит на несколько шагов, вглядывается в образы борцов за советскую власть и говорит: «Замечательно, как живые».
Я пыталась вспомнить, где же там на станции картуш с колосьями, серпом и молотом на розовом Орлице. Сейчас этого, по-моему, нет на площади Революции. Первоначально станция имела только один выход наверх. Тот, что сейчас общий, выход с Театральной. А выход во втором торце, ведущий в Богоявленский переулок, был построен в 1947 году. На его месте, вероятно, и была описанная Жуковым декоративная композиция.
Рассказ Жукова интересен подчеркнутой своей визуальной выразительностью. Он описывает картину, сцену. Рассказ очень, так сказать, кинематографичен. Тем более, что Жуков или обработчик его рассказа так внимателен к световым эффектам.
Как будто правда описывает нарочно выставленный театральный или кинематографический свет, а не зажженные лампы в метро. Кстати, станция-то на самом деле довольно сумеречно смотрится из-за темных облицовки, статуи, и там нет этих потоков света.
Ну что ж, давайте разберем текст. Вот сначала Жуков с рабочими находится в темном зале с одним освещенным участком. Появляется Сталин. Жуков командует электрику дать полный свет. На станции, вы правы, висят люстры-тарелки, причем из матового стекла. Там нечему сверкать и переливаться.
А Жуков пишет про хрустальное стекло, в котором переливалось множество лучей. Блики на полированных стенах, сверкающая латунная оправа люстр. Там тонкие гладкие ободы, и латунь на самом деле не самая блестящая вещь на свете. Бьют яркие снопы света из картуша. Ладно, возможно, он был с подсветкой. Но дальше Жуков говорит о фонтанах лучей из незримого источника, которые рассеиваются в бесконечной дали. Это в метро-то. Это объясните мне, что бы такое могло быть? Да еще и начинает у него искриться красный мрамор арок. Он темно-красный, довольно угрюмого мясного цвета.
Да любой мрамор, как и латунь, не очень-то блестящая поверхность. И посмотрите, Оля, что происходит в рассказе дальше. Дальше статуи под этим светом неведомого источника оживают. И Сталин признает, что они как живые. Так что упомянутые в начале скептики посрамлены.
Знаете, а ведь Жуков описывает настоящее подземное царство, тридесятое царство. По авторитетному мнению Проппа, оно есть не что иное, как тот свет. Спускается туда божество, и обнаруживаются в недрах земли бесконечные дали, неведомый свет, а изваяния оживают. И божество это одобряет. Зачем, интересно, мечтатели о коммунизме помещали свой рай в подземелье? Им что, на земле места было мало? А если посмотреть на эту станцию, как она есть, с пресловутыми статуями, скорчившимися, прячущимися в тусклом свете подарками цвета запекшейся крови, осторожно выглядывающими оттуда с пистолетом наготове, ну ничего себе рай у коммунистов.
Ну, Оля, у вас тоже фантазия разыгралась. Вот я снова сейчас обращаюсь к Яну Пламперу. Ян, в вашей книге, если не ошибаюсь, исследуется как раз визуальная сторона формирования и оформления культа Сталина. Пожалуйста, прокомментируйте картину, описанную инженером метростроя Жуковым. Или, что более вероятно, на мой взгляд, обработавшим его рассказ журналистам.
Знаете, я думаю, что либо там какая-то недосказанность, либо этот документ не опубликовался, потому что, в принципе, Сталин был источником света. То есть есть очень расхожий троп или миф, мотив Сталина как солнце. Да? Например, был такой сборник «Сталин с творческого армянского народа», выпущен к 60-летию Сталина, и в нем было 151 обращение к вождю, как к великому, 119 как к отцу и 116 как к солнцу. Это один историк считал. Или казахский поэт Акын Джамбул Джабаев пел: «Сталин, солнце мое, я понял, в Москве сердце мудрого Ленина бьется в тебе». И так далее. И заканчивается: «За радостный отцовский прием в Кремле, Сталин, солнце мое, спасибо тебе». То есть этот мотив присутствует в этой эпохе почти везде в культе Сталина. И трудно представить, чтобы этот документ, который вы привели, соответствует шаблонам, потому что Сталин должен быть источником света, Сталин является солнцем. И тут есть длинная традиция вождя в качестве солнца, и о ней можно было бы говорить. Что меня еще привлекло в документы, это его слова в конце: «Замечательно, как живы». Это мотив, который тоже имеет длинную традицию. Я могу привести два примера, которые я и привожу в книге. Сталин, насколько мы знаем, побывал на двух выставках художников. Он был на 10-й выставке «Ахра» в 1928 году и в июне 1933 года на выставке «15 лет Красной Армии». И там имеются записи разных художников, которые шли вслед за ним и другими вождями и записывали, что он говорил. И вот тут есть, например, дневниковая запись Евгения Александровича Кацмана, одного из придворных художников, который писал, цитирую: «В комнате Ленина, как мне говорили потом, Сталин про картины Бродского сказал: „Живые люди“» и так далее. Потом он пишет дальше: «Остановился Сталин около картины Тихого, купание красноармейцев. Хорошая картина, сказал Сталин. И, обращаясь к Ворошилову, продолжал: „Почему хорошая? Живое небо, живые люди, живая вода. Так нужно делать картины“». Вот, и, то есть цитата Сталина о живых людях, они приводятся в это время почти всегда и везде.
Спасибо, Яна, это очень интересно, но вот вы, вероятно, в курсе нынешней дискуссии по поводу московского метро и имени Сталина в нем. Что вы можете сказать на эту тему?
Я в курсе, я слежу за этим. Интуитивная реакция не очень близка позиции, например, Олега Орлова, который сказал, что это было бы то же самое, как восстановить немецкое метро, если было бы в это время не было, но немецкое здание, и туда поставить бюст Гитлера, который, кстати, главный архитектор города Москвы, хочет поставить вестибюль. То есть, к дополнению, дополнительно к словам: «Нас вырастили Сталин на верность народу». Но, наверное, сложнее. Надо тут говорить о памяти, об исторической, о коллективной, о месте Сталина в этой памяти и так далее. И тогда будет немножко другая дискуссия.
Ну, да, только я уточню, все-таки главный архитектор Москвы все-таки хотел бы поставить не бюст Гитлера, а бюст Сталина в московском метро. Понятно. Знаете, вот я думаю, в сущности, когда при Хрущеве все упоминания о Сталине, его портреты, его статуи, само его имя отовсюду убирали и стирали, в том числе, кстати, и из метро, в этом помимо естественного желания избавиться от назойливого присутствия диктатора, было что-то и от суеверия. Как будто бы и сам Сталин, и дела его таким образом переставали существовать, что тогда как бы носилось как главное умонастроение. Но мы-то знаем теперь, что все ведь не так просто. Будет ли или нет имя Сталина написано в лепнине станция Курская или любой другой, избавиться от наследия сталинизма простым вычеркиванием имени диктатора не удастся. Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовал сотрудник берлинского Макс Планк Институт Ян Плампер. Звучали документы РГСПИ. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Здесь такие залы, гранитные кварталы, подземные вокзалы, блестят как серебро. Просторными перронами, узорными колоннами. Где такие залы?
На метро!
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе.